Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте откроем с вами Евангелие от Луки, 23 главу. Евангелие от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 стиха, и прочитаем эту историю о разбойнике, о котором мы даже сейчас в песне пели. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Пожалуйста, присаживайтесь. В одной известной христианской песне поется: «Многим людям это имя ни о чем не говорит, и в одном ряду с другими история звучит». Многие люди, как во времена Иисуса, так и сейчас, тогда, когда он находился на земле, они слышали о нем, некоторые даже обращались к нему за помощью, а кто-то пытался понять, кто же он на самом деле, пытался вникнуть и понять учение, о чем он говорит. Мы только что с вами прочитали историю о человеке, который повстречался с Иисусом. Это была на самом деле очень короткая встреча. Это не были какие-то регулярные встречи или длинные беседы с Иисусом. Это история о разбойнике, история о личном обращении ко Христу. Это очень личная история. Это личная история спасения одного грешника. Но это также пример истории спасения всех людей, нас с вами. Прочитав эту историю, у многих возникает вопрос: а действительно ли так выглядит процесс спасения? Все ли условия для спасения выполнил этот разбойник? На первый взгляд это не совсем очевидно, но мы с вами сегодня постараемся вникнуть, разобраться, что же действительно было в этой истории. И вы знаете, эта история не всем нравится. Казалось бы, такое удивительное обращение, спасение такого разбойника. Я как-то разговаривал с моим другом, с которым мы учились вместе в школе, зовут его Андрей. И он сказал, что он не согласен с тем спасением, которое предлагает Бог. Он спросил меня: это что же получается? Человек грешил всю жизнь, убивал, насиловал, и потом покаялся, и Бог простил ему все грехи. Я сказал: да. На что он мне ответил, что он не согласен с таким прощением. Он считает, что каждый должен получить то, что заслужил. И вы знаете, так многие люди считают. Потому что они считают, что они достойны заслужить Божьего благоволения. Они не вполне осознают свою греховную природу, всю свою порочность, и не осознают всю Божью святость. И то, что ничего нечистое не может к нему приблизиться. В этой личной истории есть гораздо больше, чем нам кажется на первый взгляд. Это личная история, потому что так поступает каждый из нас, поступает каждый грешник. И поэтому эта личная история, это история твоя и моя. Откуда разбойник мог узнать о Христе? Ну, во-первых, он был еврей. Потому что если бы он был римлянином, то его бы никогда бы не приговорили к распятию, потому что римских граждан не приговаривали к распятию. Скорее всего, как и любой другой еврей, он воспитывался так, что он знал Божий закон, понимал Бога, Божью святость, слышал о ней. Он знал, что необходимо сделать для того, чтобы соответствовать и быть послушным Божьему закону. Как и любой другой еврей, он знал историю Израиля. Он мог наблюдать ежегодно различные праздники, праздник Пасхи, все обряды, омовения, приношение животных в жертву. Он находился в религиозном обществе. Во-вторых, если он даже не встречал никогда Иисуса Христа лично, если он не присутствовал во время его проповедей, то он точно слышал о нем. За 3 года открытого служения Христа все люди слышали о нем, которые находились в Иерусалиме и в окрестных городах. Ведь таких чудес, какие творил Иисус, никто никогда не творил. Да и вообще Иерусалим на самом деле не такой большой город, гораздо меньше, чем Москва. И в этом городе чуть ли не каждый третий, кого встречаешь на улице, твой довольно близкий родственник. Там все очень быстро передавалось, любая информация расходилась мгновенно. Плюс ко всему, торжественный вход в Иерусалим Иисуса, который сегодня отмечается как Вербное воскресенье или Пальмовое воскресенье. Этот праздник, который устроил народ Христу, когда он въезжал на осле, народ встречал его, клал эти пальмовые ветви, свои одежды постилал. Об этом уж точно все узнали. Об этом событии было известно. Христа встречали как Мессию, Победителя, как Спасителя, который должен был спасти людей от римской оккупации, так думали эти люди. В-третьих, этот человек был разбойником. Он вращался среди тех, кто убивал, грабил, замышлял что-то злое. Он знал тех, кто творил мятежи, кто нападал на римских воинов. В бандитском мире, на самом деле, люди очень много имеют различных связей, они стараются иметь различные связи, везде иметь своих детей, чтобы быть такими пронырами из разных ситуаций выкручиваться. И, скорее всего, этот мятежник, этот разбойник, он знал про Иисуса. И, возможно, он даже думал, что Иисус станет тем главой, который создаст это ополчение, поведет за собой людей и наконец-то они избавятся от этих проклятых римлян, как они думали. И на самом деле не только разбойнику было свойственно так думать, потому что даже ученики Иисуса Христа так думали. Они думали, что вот мы восходим в Иерусалим, мы идем в Иерусалим вместе со Христом, он едет на осле, они идут, торжествуют, думают о том, что скоро мы станем министрами. Они даже спорили, кто сядет по левую, кто по правую сторону от Христа. Также этот разбойник знал и другого человека, который должен был висеть на этом кресте, разбойника Варавву, вместо которого был повешен Христос. Может быть, даже они были друзья с этим Вараввой. Но вот вместо Вараввы на крест послан Христос. Варавва известен как человек, который был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. В-четвертых, этот разбойник слышал и видел своими глазами все, что происходит на Голгофе. На Голгофе разбойник встречает очень много сарказма, насмешек, ругани, презрения в адрес Христа. Во-первых, он видит людей, 35 стих. Люди стоят, смотрят. Разбойник видит собравшуюся эту толпу людей, которые пришли не к разбойникам, они пришли сюда к Иисусу. Они пришли не для того, чтобы сочувствовать Ему. Они подходили и плевали в Его сторону. Другие насмехались, третьи просто стояли и смотрели, что будет дальше. А вдруг какое-то чудо произойдет, а мы пропустим. Кто-то даже позволял себе провокации, говоря: «Сади с креста, и мы поверим в тебя». Также разбойник здесь видит у креста начальников иудейских. 35 стих. «Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий“». Разбойник видит этих иудействующих начальников, книжников, фарисеев, которые вспоминали чудеса Иисуса Христа, которые он творил при жизни, когда он исцелял больных, кормил голодных, даже воскрешал из мертвых, и вспоминая о том добром, что он творил. Они смеются сейчас над ним. Они его провоцируют, они выражают открытое сомнение. Они говорят: «Если ты Христос, Мессия, если ты тот, кем себя называл, если ты обещанный, избранный Божий, то давай, сходи с креста, спасай себя». Интересно то, что если Иисус был мятежником, как и эти два разбойника, которые хотели свергнуть Рим, которые выступали против римской оккупации, то почему эти люди, которые стоят здесь, они сейчас против Христа, которые вроде бы как будто бы должны быть своими, но они выступают против Него? Также здесь стоят и воины. Воины стоят у креста. 36 стих. «Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус». Разбойник видит римских солдат, которые издеваются над Христом. Когда Он просит пить воды, они дают Ему уксус. До распятия они издевались над Ним, они избили Его. Они издевали, в издевательстве над Ним сплели для Него корону из стернового венца и одели Ему на голову, называя Его царем иудейским, смеялись над Ним. Они смеялись над Его божественностью, играя в игру, ударяя Его по спине, говорили: «Прореки, скажи, кто ударил тебя? Отгадай! Ты же Бог!» Они с чувством презрения и превосходства возвышали себя над Христом, горделиво думая о своей силе, о Римской империи. И здесь мы видим иронию. То, что Иисус Христос, который, как казалось людям, претендовал на роль царя, угроза Рима, угроза Цезаря, и вот он должен быть казнен, прежде чем он сможет возглавить восстание. И кем казнен? Кем предан? Теми же людьми, которые якобы решили защитить Рим. Помимо всех этих людей, которые стоят здесь около креста на Голгофе, этот разбойник видит эту надпись, которая висит над Христом. 38 стих. «И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: „Сей есть царь иудейский“». Разбойник видел эту надпись над Иисусом, где была оглашена его вина, что он царь иудейский. Это было общепринятым делом, когда над преступником выносился его приговор или была объявлена его вина, написано, в чем он был виноват, для того, чтобы проходящие люди видели и понимали, как не стоит поступать против Римской империи, и что бывает с теми, кто восстанет. Однако в случае со Христом это было довольно необычно, потому что в этой надписи, казалось бы, нет ничего такого позорящего, но Пилат этой надписью намеревался осудить весь еврейский народ, показать, насмеяться над иудейским народом, показать: вот ваш царь на кресте, царя, которого вы распяли. Может быть, даже он пытался этим отомстить им за то, что они настояли на распятии, когда он хотел отпустить Христа, Иисуса. Но однако Пилат делал это для того, чтобы как-то насолить иудеям, но он даже и не мог предвидеть, кто управлял его пером, потому что это было Божье провидение. Пилату не приходила мысль прославить Христа как автора спасения, как Назарея Божия, как избранного царя израильского, но сам Бог продиктовал этому правителю эту евангельскую весть, то, что Иисус есть царь иудейский. Это было провидение Божие. По внушению Духа Святого Пилат сделал это не просто надпись, но на трех языках написал, потому что Господь так решил, что настало время по всему миру быть проповедано об Иисусе Христе, о царе израильском, иудейском. Что еще происходило на Голгофе? Что еще мог видеть разбойник? Он мог видеть другого разбойника, как здесь сказано в 39 стихе. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». На самом деле, поначалу даже два разбойника хулили Христа, поносили его, потому что в Евангелии от Матфея мы находим, что оба разбойника ругались над Христом. Разбойники подхватили эту волну. Эти люди, осужденные грешники, подхватили эту волну от других людей и начали заниматься тем же. Начали осуждать Христа, начали издеваться над Ним, говоря: «Спаси и нас заодно, себя спаси». Они присоединились к этим насмешкам, к этим плевкам, которые совершали люди вокруг. И в то же самое время этот разбойник видит самого Иисуса Христа. Он слышит о том, что Он говорит, о том, что Он молится. 34 стих. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Разбойник слышал самого Христа, который молит Отца Небесного, молит о том, чтобы Бог простил этих людей, которые сейчас распинают Его, которые пригвоздили Его ко Христу и которые не сочувствуют Ему, но смеются над Ним, плюют в Него. Он видит Иисуса, поднятого над землей, висящего на кресте с распростертыми руками, готовыми обнять весь мир, простить весь мир. Итак, мы видим, что этот разбойник что-то знал о Христе, что-то слышал о Нем. Он был свидетелем этого происходящего, того, что происходило на Голгофе. У него не было на тот момент самого главного факта воскресения Христа, который есть у нас. Он еще не знал об этом великом торжественном событии, которое произойдет. Но перед ним был Христос Иисус, Бог во плоти. Была у него личная встреча со Христом. И он так же, как и каждый из нас, встал перед этим выбором. Откуда мы можем с вами знать, что покаяние этого разбойника было искренним, настоящим? Мы можем это узнать из того, что какой вердикт вынес сам Господь Иисус. В 43 стихе Иисус сказал, «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Иисус Христос пообещал ему, что он будет в раю. После того, как этот разбойник обратился к Иисусу. Что сказал этот разбойник? Каковы критерии этого истинного, настоящего покаяния? Во-первых, этот разбойник признал себя грешником. Посмотрите, 41 стих. Он говорит другому разбойнику: «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли». Этот разбойник, он нарушал Божий закон. Он являлся преступником, он являлся нарушителем Божьего закона, и он признает это. Он умирает смертью, которая справедлива, и он это признал. В Израиле тот закон, который существовал, это было отражение Божьего закона, который знали израильтяне, который был написан в Пятикнижии Моисееву. Люди знали, что будет, если нарушить Божий закон, что Бог покарает за это. Но что-то удивительное произошло с этим человеком, который вот только недавно ругался над Христом, и вдруг происходит эта трансформация разума. Появилась ясность у него в уме о законе, о правде, о вине, о грехе, о суде. То, чего раньше не было, он грешил всю жизнь, не задумывался об этом, и вдруг как будто бы что-то переключилось в его разуме. Он осознал, что ему не просто вынесен приговор судьей, и вот он здесь на кресте, но он осознал, что самим Богом вынесен приговор. Бог осуждает его за то, что он совершал всю свою жизнь. В Римлянам 3 глава с 10 стиха записано так. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспид на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Это то, что сказано о каждом человеке, живущем на земле. Никто не имеет страха Божьего. Это очень характерно для невозрожденного человека, то, что он не боится Бога. Это довольно типично, когда люди говорят, ну, я прожил довольно неплохую жизнь, скорее всего, Бог возьмет меня в себе в рай. Грешники живут на земле и не осознают, не имеют страха Божьего. Потому что только Дух Святой, обличающая сила Духа Святого, может привести человека в присутствие Божие, может даровать ему страх перед Богом. И мы видим, что Бог начал действовать в сердце этого человека, и у этого человека появился страх перед тем, что он согрешил, и ему предстоит предстать перед святым Богом. Второй критерий этого искреннего покаяния, этого разбойника, он признает Иисуса праведным, святым. Он говорит другому разбойнику, 41 стих, «А он ничего худого не сделал». Это просто удивительно, как Бог чудесным образом, суверенно, мощно, мгновенно изменяет мышление этого разбойника. В то же время, как много иронии в том, что происходит на кресте. Христа обвиняют в богохульстве против Бога. Обвиняют те, которые сейчас хулят Бога, Иисуса Христа, который висит на кресте. Как это иронично, что Иисус, невиновный праведник, делается виновным. Справедливость отвергается. Она растоптана ногами этих людей. Праведность, святость попирается этими людьми на Голгофе, которые распинают его. Так же, как и сегодня. Праведность, она попирается ногами. Люди говорят на грех, что это свобода. А на праведность, то, что это бремя, это узы, это то, что неприятно. Но тем больше вызывает удивление и восхищение Божья работа, которую он совершает в сердце этого разбойника, который признает в Иисусе Христе праведного, святого. Никто не праведен, как только один Бог. Никто не свят, как только один Бог. Как мы с вами прочитали, нет праведного ни одного, нет ни одного человека, который не согрешил бы. Но этот разбойник увидел, узрел в Иисусе Христе праведного и святого Бога. Только обличающая сила Духа Святого могла открыть ему это. Третье, что говорит этот разбойник, 42 стих, посмотрите. Он признает Иисуса Спасителем. Он и сказал Иисусу, «Помяни меня». Разбойник обращается ко Христу как к Спасителю, к тому, кто силен спасти. Какой мы видим здесь контраст на Голгофе, когда мы слышим этого разбойника и видим, что творят религиозные люди. Те люди, которые хотели называть себя праведниками, которые хотели показаться в глазах других, что они посещают собрания, синагоги, которые молятся на углах улиц. И вот эти религиозные люди, которые готовы соблюдать обряды, совершать попытки для того, чтобы получить оправдание в глазах Божьих, им абсолютно безразличен сам Спаситель. Евреи хотят поскорее смерти Иисуса, потому что они хотят продолжить празднование Ветхозаветней Пасхи, святого праздника. Они хотят поскорее, чтобы он умер, для того, чтобы пойти убивать ягнят, агнцев, которые на самом деле не могут удалить их грех. Они отвергают единственного истинного Агнца Божьего, единственного, который может истребить грех этого мира навсегда. Евреи смотрели на Пасху, вспоминая про то, как Бог вывел их из Египта, как Он спас их от руки фараона. Но в действительности не об этом был праздник Пасхи. Праздник Пасхи на самом деле в другом. В Пасху произошло намного большее освобождение, чем просто выход из Египта, чем просто уничтожение египтян в водах Черного моря. Ведь если бы только в этом была суть Пасхи, то Бог мог просто убить египтян всех и освободить народ израильский. Ну, например, когда он посылал град, он мог бы делать так, что прям точно в голову попадали бы египтянам, и все бы умерли. Освобождение пришло. Но вы помните, что такое Пасха? Откуда появилось это слово? Это слово, оно дано было самим Богом. Бог собирался произвести осуждение в Египте, осуждение равное для всех, как для египтян, так и для евреев. Когда Бог сказал, что я произведу суд и пройду ночью по улицам Египта и уничтожу первенцев в каждой семье, вне зависимости от твоей национальности, будет уничтожен первенец в каждой семье. Это условие было для всех одинаковое. Бог обрушивал свой гнев на всякий дом, проходя и убивая первенцев, кроме тех домов, где на косяках дверей была кровь Агнца, кровь пасхального Агнца. Таким образом, Пасха – это не просто избавление от руки фараона, это избавление от руки Божьего праведного гнева, которое ко всем одинаково, потому что нет праведного ни одного, как для египтян, так и для евреев, так и для нас с вами. В этом значение было и суть Пасхи – избавление от праведного Божьего гнева. Но древние евреи исказили значение Пасхи. Они продолжали делать обряды, приносить жертвы, не понимая, что это значит. Им трудно было увидеть, осознать. Они были как слепые. Поэтому они не понимали, что происходит сейчас здесь на Голгофе. Здесь на кресте, где Божий Сын, Божий обещанный Агнец, берет на себя грех всего мира. Весь Божий гнев обрушивается сейчас на креста. Они этого не понимают и не осознают. Но Бог даровал свою спасительную благодать, открыв глаза этому разбойнику, который увидел во Христе спасительного Агнца, обратился к Нему, не имея никакой надежды на спасение и на жизнь. Он обращается ко Христу, как к Спасителю. Мы с вами такие же грешники. И у нас есть с вами только один шанс, так же, как у этого разбойника. Только один выход – это обратиться ко Христу, как к Спасителю, который своей кровью омывает грехи наши. У нас нет ничего иного, как встать в один ряд вместе с этим разбойником, в ряд спасенных грешников, присоединиться к миллионам прощенных людей, которые получили вмененную праведность через жертву Иисуса Христа, получили это прощение благодаря пролитой крови, спасительной крови пасхального истинного Агнца Иисуса Христа. Четвертое, что сказал в своем обращении этот разбойник, он назвал Иисуса Господом. Он говорит: «Помяни меня, Господи». Разбойник обращается к Христу не только как к своему Спасителю, но и как к Господу. Иисус проклят, проклинается всеми врагами, которые стоят здесь, которые ненавидят Его. Более того, Иисус проклят Небесным Отцом, который любит Его, но который возложил на Христа все проклятие греха и весь свой праведный гнев обрушил на Него. Но разбойнику Бог открыл глаза, и он увидел в Иисусе не того бессильного, беспомощного человека, который висит на кресте, который не может спасти ни себя, ни кого-то еще. Но он видит в Иисусе Христе Господина, Владыку, Господа, который не желает спасти себя, а становится таким образом спасителем мира. Он увидел в нем Господина жизни, того, кто дает жизнь, кто и есть та сама жизнь, того, кто сейчас отдает свою жизнь добровольно. Никто не отнимал у Христа жизнь, но Он Сам отдал ее добровольно. Он для того и пришел на эту землю, чтобы отдать свою жизнь. И разбойник увидел в нем этого Господина жизни, того, кто властен над всем, кто властен над Пилатом, над воинами, над иудеями, того, кто властен над смертью, над жизнью, над адом. Он увидел в Иисусе Христе этого Господина, Господа Господ. Пятое. Разбойник признает Иисуса Богом и Царем. Он говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Все люди, которые находятся на Голгофе, кого они видят во Христе? Неудачника, проигравшего. Всего 5 дней назад Иисус Христос въезжал в Иерусалим как победитель на осле, как царь. Толпа встречала Его, ученики шли с Ним с высоко поднятыми головами. Вот оно место, где должен царствовать Мессия, где Он должен находиться. Это столица, Иерусалим. Вот, наконец-то, Он пришел. Он сейчас должен воцариться. Но проходит всего несколько дней, и от Него отворачиваются все. Даже Его ученики. Они разбежались, покинули Его, бросили Его. И вот Он, оплеванный, униженный, идет с крестом, и он выводится за Иерусалим. Кто это? Кто это, как неудачник, который вот 5 дней назад торжественно въезжает в Иерусалим, и вот его оплеванного со крестом выводят из Иерусалима? Неужели для этого он приезжал в Иерусалим? Для того, чтобы так над ним поиздевались и стать еще большим неудачником? Как это могло произойти? Если он действительно Мессия, то этого не может быть. Мессии так бесславно не умирают. Но никто даже и подумать не мог, что через это кажущееся поражение и унижение, что в этой иронии въезда Иисуса и вывод, в Иерусалим и вывода Иисуса из города для распятия есть то самое доказательство, что Он есть умилостивление за наши грехи. Христос восхотел быть выведенным за город и повешенным на древе. Ибо жертвы, кровь которых проливалась за грех, обычно по заповеди закона выносились вне лагеря, вне города. В Левитам, 16 глава, 27 стих сказано: «А тельца за грех и козла, за грех, которых кровь внесена была для очищения во святилище, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне». И тот же закон объявляет проклятым всякого, кто повешен на древе. Второзаконие, 21 глава, 23 стих. «Тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на древе». Да, эти два пророчества исполнились в Христе Иисусе, дабы мы с вами убедились в том, что наши грехи прощены, наши грехи изглажены Его смертью. Он сам стал проклятием за нас, чтобы искупить нас от проклятия закона. Как апостол Павел пишет в Галатам, в 3 главе 13 стих: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Он сделался грехом, чтобы в нем нам стать праведными пред Богом. Он был выведен за город, дабы взять из среды нашу возложенную на него скверну. В Евреям 13 глава 12 стих сказано: «Иисус, дабы осветить людей, нас с вами, кровью Своею пострадал вне врат». Он был выведен за стан. Дух Святой дает уразуметь этому разбойнику во Христе царя. Разбойник увидел в этом пасхальном агнце льва из колена Иудина, сильного царствующего, правителя небес, Христа Мессию, о царстве которого сказано, что оно будет вечно и несокрушимо. Разбойник с уверенностью обращается, он знает, к кому сейчас обращается, он напрямую обращается к царю царей, к царю небес, вечному Богу. Ведь он понимает, что сейчас они оба висят на кресте, и их жизнь заканчивается. Но он обращается к нему как к царю, потому что он верит, то, что это есть обещанный Мессия, это есть царь, который воцарится в небесах. Поэтому он молит Христа о том, чтобы он вспомнил о нем, когда придет в свое царство. Он молится этому царю жизни. Еще один момент, который отличает этого разбойника, показывает его искренность, обращение, это то, что он исповедует свою веру перед другими. Посмотрите 40 стих. «Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Этот разбойник действительно принес достойный плод покаяния. Бог произвел в его сердце свою спасительную работу. И этот разбойник начинает свидетельствовать о Христе. Прямо там, вися на кресте, он начинает свидетельствовать о своей вере, говоря другому разбойнику, указывая на Христа. В Римлянам 10 глава, 9-10 стих сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И мы точно с вами знаем, что как минимум один человек, помимо Иисуса Христа, услышал это исповедание. Это был второй разбойник, который также висел на кресте. Мы, конечно, с вами не знаем этого покаявшегося разбойника, как того, кто проповедовал массам людей, когда многие покаялись. Нет. Но мы знаем Его как того, кто старался возвещать Божию истину, указывая на Спасителя Иисуса Христа своему ближнему, тому, кто находился рядом. Этот разбойник сегодня обращается с призывом ко всем людям. Обращается к тем людям, которые еще не раскаялись в своих грехах. Те, которые не поняли то осуждение, которое ждет их, если они не уверуют в Спасителя Иисуса Христа. Он обращается с этими словами. «Неужели вы не боитесь Бога, святого праведного?» Он обращается, возможно, сегодня и к тебе и говорит, «Неужели ты не боишься впасть в руки святого Бога? Ты, который совершал в своей жизни столько пороков и греха в своих мыслях, в своих делах, но также этот разбойник, который обратился к Христу, он обращается сегодня и к верующим людям, обращается вот этим свидетельством, которое он совершил на кресте, когда он старался возвещать о Христе, вися там на кресте. У него не было других возможностей, как только там свидетельствовать о Христе. И мы с вами имеем такую же привилегию, как этот разбойник, возвещать об Иисусе, о спасении, которое Он даровал. Но порой мы с вами находим оправдание, почему мы не пользуемся этой дарованной нам привилегией. Приведу 4 распространенных оправдания, которые мы находим в себе, которые я порой нахожу в себе, почему мы не рассказываем о Христе. Ну, первое, это у нас плохое самочувствие. Возможно, у нас болит зуб или болит голова. Ну, да, действительно, такое может быть. Мы заболели. Но подумайте об этом свидетеле, необычном свидетеле, об этом необычном евангелисте-разбойнике, который висит на кресте. Его суставы растянуты. Мышцы не могут держать тело и изнывают от колоссального напряжения. Ему для того, чтобы просто вздохнуть, ему нужно приподняться и совершить вздох. Разве это просто так свидетельствовать, вися на кресте? Когда ты висишь на жаре под палящим солнцем, по твоим ранам ползают мухи. Но этот разбойник начал свидетельствовать своему ближнему о кресте, об Иисусе. Вторая распространенная причина, почему мы не благовествуем, ну, нам кажется, что мы не самый лучший пример, наша жизнь не самая святая для того, чтобы свидетельствовать. Но опять же, посмотрите на этого разбойника. Какова была его репутация? Он разбойник, главарь банды, который какое-то время назад даже поношение на Христа сам говорил. Неужели только святые могут свидетельствовать о Христе? И этот разбойник показывает нам, что нет. Если он мог свидетельствовать о Христе, значит, и нам тоже можно. Да, мы с вами можем свидетельствовать о Христе. Однажды один проповедник приехал в свой родной город и должен был проповедовать. И перед тем, как ему выходить на кафедру для проповеди, к нему пришла записка. Там было написано: «Если ты выйдешь проповедовать, то я всем расскажу, что мы с тобой делали». Это была записка от его друга, с которым они вместе грешили. И этот пастор, он вышел на кафедру и начал с того, что он прочитал эту записку и сказал: «Все, что написано здесь, это правда. И более того вам скажу, что здесь много чего не написано, того, чего я творил. Но Бог простил меня, Бог изменил меня». И дальше этот человек стал свидетельствовать и говорить не о себе, а стал говорить о Спасителе Иисусе Христе, который спас его, преобразил его. В этом зале сегодня здесь находятся люди, которые знают меня лично довольно давно. С одним из них мы даже с первого класса учились. И думаю, что Вова Вапров много мог бы рассказать обо мне, что мы творили плохого с ним в школе, и за что мне было бы очень стыдно. Но сегодня я могу сказать, да, это правда, я был такой, но Христос простил меня, Христос омыл меня, очистил мои грехи. Нам сегодня не стоит смущаться того, кем мы были, но нам стоит сегодня свидетельствовать о Христе, который может спасти даже таких страшных грешников, как мы с вами. Еще одна причина, которую мы для себя находим, нерасполагающие обстоятельства. Всегда кажется, что ну, были бы обстоятельства чуть другие, мы как-то могли бы засвидетельствовать, но сейчас как-то ну, не очень. Потому что, ну ладно бы там, как-то больше вечерок, может быть, был бы. Но когда мы смотрим на этого разбойника, то мы видим с вами, что крест – это вообще не располагающее обстоятельство для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Потому что крест – это место позора. Какое там свидетельство о Христе? Ну ладно бы за чашкой чая или там где-то в кафе, ну или в конце концов на остановке кому-нибудь засвидетельствовать автобусной. Однако разбойник свидетельствует, вися на кресте. Четвертый момент. Нам кажется, что мы маловато знаем, мы еще не укрепились в доктринах, и нам еще пока что рановато свидетельствовать о Христе. Но этот разбойник знал гораздо меньше, чем многие из нас. Он не знал, что такое четыре духовных закона. Он даже не проходил курс основы веры. Но он свидетельствует о Христе. Он исповедует и рассказывает то, что произошло в его жизни. То, как Бог изменил его. Как он пережил эту личную встречу со Христом. И он начинает это свидетельствовать, указывая на Христа. Какой вывод мы можем сделать? Все эти четыре причины, на самом деле не причины, а просто отмазки. Порой это просто наши страхи, когда мы не готовы свидетельствовать. Возможно, мы боимся просто потерять какую-то репутацию или то, что нас люди отвергнут, отвернутся от нас. Может быть, как вот у нашего брата Иоанна, вся группа на него ополчилась. И он переживал, молился, слава Богу, что Бог это сейчас так вот исправил и сделал так, что сейчас у них хорошие отношения, они общаются. Но может произойти такое, что даже отвернуться. Здесь у многих сидящих в зале родители отвернулись от них. Родители сказали, ну, мы больше не хотим с тобой общаться, потому что ты веришь во Христа. Ты больше не наш сын, не наша дочь. Давайте будем еще размышлять об этом разбойнике на этой неделе. Размышлять о его свидетельстве, о том, как он говорил о спасении. И потому что мы уже приняты Богом через Христа, мы с вами будем возвещать о Его благодати, потому что мы с вами испытали Его милость и прощение. Мы можем делиться этим опытом личного обращения к Богу. То, как Бог нашел нас, как Он очистил нас, осветил, как Он спас нас. И сейчас идет пасхальная неделя, вот она начинается. И это, пожалуй, самое лучшее время в нашей стране, когда можно говорить о Христе. Потому что ну, почти в каждом кафе говорится о Пасхе, потому что везде есть постное меню, напоминание о Пасхе. Потому что будут украшать улицы Москвы, потому что люди будут красить яйца. И это прекрасная возможность для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Не бойтесь, как этот разбойник, просто задавать вопросы. Он спросил просто, неужели ты не боишься Бога? Задавайте вопросы, спрашивайте у своих друзей, знакомых, родственников, Празднуют ли они Пасху? Что для них Пасха? И зовите их в церковь на Пасху. Пусть они придут и услышат эту радостную весть о спасении. И пусть Господь и их жизнь изменит, как Он изменил жизнь этого разбойника, как Он изменил наши жизни.